Палаточная миссия. Салов Астахов. Часть вторая. Глава 11. Слово Божие не возвращается тщетным. Не заботьтесь ни о чем. Бог Илии – наш Бог. Посещение городов. Помощь пославшего. Наступили осенние холода. Ночные морозы не давали нам больше оставаться на ночь в палатке. Дожди и ветры также начали все больше и больше мешать работе. Поэтому, посетив еще несколько селений, нам пришлось закончить работу и сложить палатку на зиму. Во время работы в некоторых местностях приходилось замечать, что люди слушали слово, но не было видно никакого плода в смысле обращения. С болью в сердцах приходилось покидать такие селения, задавая вопрос: где же причина? В нас или в слушателях? Пришлось испытывать самих себя. В селении Андреевка была совершена чудная работа. При нашем отъезде большинство жителей, как взрослые, так и дети, знали много духовных гимнов, пели их нам на прощание, но ни одна душа не обратилась. Прошло около 5 месяцев. Приближалась весна. Поднявшись после тяжелой, перенесенной за зиму болезни, я в первый раз ходил по комнате. Вдруг в квартиру вошел незнакомый человек. «Чего вы хотите, мой друг?» Обратился я к вошедшему крестьянину и предложил ему сесть. «Вы меня, вероятно, не помните», — проговорил вошедший. «Но я вам теперь расскажу о причине моего приезда к вам. Я вас хорошо помню и знаю. Вы были у нас в Андреевке прошлой осенью у палатки и проповедовали о Христе. Тогда я неоднократно посещал ваши собрания». Не припоминая личности вошедшего, я вспомнил, однако, что там не обратилась ни одна душа. Поэтому я жаждал узнать, чего хочет от меня прибывший крестьянин. «Узнав, что вы живете недалеко от нас, я приехал к вам с большой просьбой. Вот уже несколько месяцев мы никак не можем достать Библию, которой так нуждаемся. Когда вы уехали из нашего селения, после вас у нас произошел большой спор. Жители разделились на 2 лагеря. Одни говорили, что вы проповедовали истину. Другие же, в том числе и я, доказывали, что вы обманщики и лжепророки. Чтобы доказать свою правоту, мы начали собираться по вечерам вместе. У одного человека оказалась Библия, и мы проводили иногда целые ночи в спорах и исследований Святого Писания. В одной из таких зимних ночей спор происходил в моей хате. Когда все разошлись по домам, и я остался один с женою, я сказал ей: «Все, что эти люди говорили, есть правда, об этом говорит Библия. Что же теперь делать? Ведь если эти люди и Библия говорят правду, тогда мы погибли, ибо мы самые последние грешники». Жена сидела, опустив голову, и плакала. «Да, я давно чувствую это», — ответила она сквозь слезы. «Но что же теперь делать? Помнишь, те люди говорили, что нужно раскаяться и молиться. Теперь здесь никого нету, мы одни. Давай молиться, как молились они в палатке». Мы преклонили колени, и слезы раскаяния и молитвы продолжались около часу. С колен мы встали радостные, счастливые, как дети. Всю эту ночь мы не ложились спать. Читали Библию, пели песни, молились. А на утро оба пошли по соседям и начали беседовать. Теперь у нас есть община, 20 человек. Проводим каждое воскресенье собрания, какие мы видели у вас в палатке. Вот потеплеет, и мы все хотим принять крещение, так как мы нашли в Библии, что каждый верующий должен креститься. Только вот одна беда. Человек, который имеет Библию, не обратился к Богу, а священник ему запретил давать нам Библию, и мы остались теперь совершенно без Слова Божия. Выслушав этот простой рассказ, я преклонил колени вместе с новым братом во Христе и благодарил Бога за то, что Его Слово не возвращается тщетным, хотя и не видно, как и когда оно растет в сердцах человеческих. Снабженный несколькими экземплярами Библии, новый брат радостно возвратился в свое село, прославляя Бога. В продолжении всей работы мы переживали великие духовные благословения и видели Его руку и в материальной заботе о нас. Приходилось все больше и больше утверждаться в истине, что чем больше мы всецело заботились о Его деле, тем больше Он заботился обо всех наших, даже самых маленьких нуждах. Этот год был очень тяжелый. Голод усилился до самых крайних пределов. Наша группа, иногда в 5, иногда в 9 человек, совершенно не имея денежных средств для приобретения самых необходимых продуктов питания, никогда не переживала острой нужды. Правда, питание было скудное, но голодать нам не приходилось. Господь посылал продукты иногда через совершенно незнакомых и необращенных людей. Был один единственный случай, когда возник вопрос о покупке хлеба. Был уже конец летней работы. Палатка стояла в селении Куркулак. Однажды утром нужно было приготовить завтрак, но сестры заявили, что у нас нет ни одной крошки хлеба. Я просил сотрудников пойти купить, но один из группы предложил лучше голодать, чем пойти купить хлеба. Он считал это маловерием. Все согласились ожидать, пока Господь пошлет продукты без покупки. Начался разбор Священного Писания и молитвенный час. Во время разбора брат, высказавший, что пойти купить хлеба будет маловерием, задал вопрос. «Покупал ли Иисус когда-либо хлеб во время Своей земной жизни, путешествуя по селениям со Своими учениками?» Были прочитаны места, где Иисус посылал учеников купить пищу. «Тогда я пойду первый купить пищу для нас!» — воскликнул протестовавший прежде. «Если Иисус покупал, то и мы можем это сделать!» По окончании молитвенного часа брат отправился в селение. Однако он получил бесплатно продуктов более, нежели требовалось на один раз для всех нас. Давшие продукты не захотели взять от нас платы. Летняя работа была окончена, палатка сложена на зиму до будущей зимы. Сотрудники, имеющие родители и собственное хозяйство, разъехались по домам. Мы с женой и одной сотрудницей избрали для себя местом жительства селение Барвенково, недалеко от района нашей летней работы. Предполагалось, что зимой мы будем посещать те места, где проповедовали летом Евангелие, чтобы укреплять новообращенных в евангельской истине. Но Господь предвидел совершенно иной путь. Уже в ноябре месяце, наняв небольшую квартиру, я должен был поехать по делам миссии в Харьков. Нужно было получить разрешение на приобретение миссионерской печати. Разрешение было получено, но я заразился в дороге тифом и приехал обратно совершенно больной. Болезнь продолжалась около 2 месяцев. Это была моя 3-я тяжелая болезнь. Перенеся уже раньше воспаление легких и сыпной тиф, ослабленный прежними болезнями и истощением во время работы, организм был совершенно бессилен бороться с этой тяжелой болезнью. Кризис продолжался около недели. Уставшая от недавней работы, моя жена теперь проводила целые дни и ночи в моей постели. В это время местные верующие непрестанно возносили к Господу молитвы о моем выздоровлении. На 8-й день кризиса я в первый раз пришел в себя и узнал мою жену и окружающих. Молитвы жены и других верующих были услышаны, и жизнь медленно начала возвращаться ко мне. К наступившей весне Господь укрепил меня настолько, что я мог снова продолжать работу для Него. Время моей болезни было временем испытания веры моей жены и находящейся с нами сотрудницы З.Э. Это было время самого сильного голода на юге России. Еще осенью, когда мы работали в палатке, многие с насмешкой делали нам замечания. «Посмотрим, как вы будете проповедовать зимой! Какой Бог принесет вам пищу, когда ее нет даже у нас, хотя мы и заботимся, чтобы запастись на зиму всем необходимым? Быть может, будете жить только верою, без всякой пищи?» С человеческой точки зрения, нас действительно ожидала зимой голодная смерть. Но наш Господь, на Которого мы уповали, был с нами, и нам нечего было бояться за будущее. не имея ни должного запаса продуктов, ни топлива, ни теплой одежды и обуви, ни средств для приобретения всего необходимого, мы сняли на зиму небольшую квартиру, за которую договорились платить продуктами.